Николай Гарин-Михайловский. На практике. Часть первая. Южное лето. Жара невыносимая. Точно из раскаленной печи охватывает пламенем. Сгорел воздух, степь. Горят все эти здания громадного вокзала. Полдень. На запасном пути, на площадке раскаленного черного паровоза, в одном углу на перилах сидит унылая фигура с большим красным носом машиниста. Пропитанный салом картуз съехал на затылок и точно приклеен к голове. Куртка, штаны когда-то иного, а теперь такого же, как окружающий уголь черного цвета, тоже пропитаны и лоснятся салом. Запах этого сала тяжелый, одуряющий. Масло и сало везде. В машинках, на площадках, на стойках, на руках. Пучки пакли, рот утиральника тоже в сале. И вытирание рук только самообман. Этой пакли я. Другая фигура на площадке паровоза в другом углу. Виновата и бесполезна, чтобы только что-нибудь делать. Тру свои руки. Я студент-практикант. Первый день моей практики. Только что кончили маневры, и полчаса-час мы будем стоять так. На припеке, с полупотухшим паровозом, который как какое-то громадное, грязное, замученное животное, теперь отдыхая, тяжело сопит. Машинист Григорьев мрачно смотрит вниз. Вся его фигура судьи красноречиво говорит: «Ну что ж теперь будем делать?» Я понимаю и сам, что дело из рук вон плохо. Нас на паровозе всего двое. Он машинист и я кочегар. Но, собственно, это я кочегар – один звук. Я даже лопаты в руках держать не умею. Этой лопатой надо перебросить из тендера в топку до 300 пудов угля в сутки. Кроме лопаты, много других инструментов, которыми тоже надо уметь владеть, и систематично поспевать делать накопляющуюся работу. Резак, например, добрых 1,5 сажени, чуть ли не пудовый металлический стержень с загнутым острием на конце. Лежа на животе под паровозом, держа один конец этого резака в руках, надо другим, пропуская его между колосниками топки, подрезать накопляющийся там шлак. Подрезать для того, чтобы проходил воздух, иначе гореть не будет, а тогда не будет и пара. Как не будет его, если не уметь бросать в печку уголь так, как его надо бросать, к краям потолще, к середине тоньше. А я бросаю как раз наоборот. И кажется, вот-вот хорошо, и опять на середину. И опять мрачно говорит Григорьев: «Могила!» И он раздраженно опять вырывает из моих рук лопату. Ловко летит с лопаты уголь, и белое пламя топки почти не краснеет. А у меня от одной лопаты и дым, и красное пламя. Все признаки неполного сгорания. И сейчас же манометр падает, и работать нечем. А тут как раз надо воду качать, надо сало спускать в масленках, надо новое наливать. Надо чинить расхлябавшиеся подшипники, тормозить паровоз, кричать составителям и зорко следить, чтобы не стукнуть друг с другом те задние где-то в бесконечном отдалении вагоны. Все это надо делать мне. И все это делает, кроме всех своих других обязанностей, Григорьев. И после каждой сделанной за меня работы он все тем же безнадежным, долбящим голосом говорит: «Так! Так, а кто ж работать будет?» И как раз в это время, где-то там, сзади, бух-тах-тарарах, с какой-то всеразрушающей силой стукаются вагоны и, кажется, в щепки летят. Григорьев хватается за регулятор. Штайер кричит дико: «Тормоз!» Я бросаюсь к тормозу, отчаянно верчу, но не в ту сторону. Я растормаживаю вместо того, чтобы затормозить.